чище белорусских крепостных. Пасторе резюмировал:
«Грустно наблюдать эту иерархию рабства. Это постепенное вырождение человека на общественной лестнице».
Местных польских помещиков он определил как жадных паразитов и корыстолюбивых льстецов. От крепостных таких господ трудно ожидать патриотического чувства в современном его понимании. Из мемуаров видно, что надежда на волю от Бонапарта была чрезвычайно распространена в ряде губерний. Мемуарист из московского простонародья собственными ушами слышал от подмосковных крестьян, которым бари приказали заготовить лошадей.
«Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро. Придет Бонапарт, нам волю даст, а господ мы более знать не хотим».
Москвич Козловский, переживший оккупацию города, утверждал, что он боялся русских мужиков гораздо более французских солдат. Князь Волконский в своем дневнике 10 сентября 1812 года с ужасом отмечает, что народ уже готов к волнению. Лишь убедившись, что французы грабят, а воли не дают, многие крестьяне ушли в лес и примкнули к партизанскому движению. Конечно, нельзя однозначно говорить, что все описанное выше имело место повсеместно. Люди всегда остаются людьми, и любое крупное потрясение лишь делает острее черты каждого. Ясно одно: война 1812 года выявила множество проблем, обнажила целый ряд противоречий в российском обществе того времени. Обо всем этом и не только речь пойдет и в следующих программах «Гром Победы, раздавайся». А на сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
«Гром Победы, раздавайся». Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них – в результате военных конфликтов.
Голос России. Ереван. Голос. Արանդվի կոնֆորտ ընկերությունը մինչև 35% իջեց վազգներին ավելացվում է նաև զեղչ մինչև 35%. Այսելեք նոր շքեղ հիպերմարկետ, որը գտնվում է Սևանի մայրուղու սկզբնա մասում, հյուսիսային ավտոկայանի դիմաց. Եվրոպական և այլ երկրների արտադրության բազմավոչ սալիկներ, բնական քարեր, սանտեխնիկա, գիպս, ստվարաթղթեսալեր, խողովակներ, լողավազանի պարագաներ, մեկուսիչ նյութեր, հովանոցներ և այլ շինարարական ապրանքներ. Արանդվի կոնֆորտ. Ընտրեք հարմարավետություն.
Беспрецедентное предложение от компании Downtown Ереван. Приобретайте квартиры в центре Еревана без предоплаты и процентов, ежемесячно выплачивая 1% от цены договора. Подробности по телефону 077-714-714.
Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10:01 ցերեկային ժամերին իրականացում է ուղիղ չարտերային շվերթ դեպի Վառնա. Եվրոստան ույուտ, ասը Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 55 56 38 09. Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Находились члены правящей партии «Справедливости и развития». Двое полицейских были ранены в перестрелке, сам Эрдоган не пострадал. Специалисты компании-оператора японской АЭС «Фукусима-1» ТЭПКО впервые с начала ядерного кризиса смогли войти внутрь первого энергоблока аварийной станции. Их первоочередной задачей является снижение уровня радиации в воздухе внутри здания реактора. Для этого будут установлены приборы, которые станут прогонять через абсорбирующие фильтры воздух. После его очищения планируется начать восстановление системы охлаждения реактора. Специалисты будут охлаждать топливные стержни путем подачи воды под оболочку реактора до полного их затопления. ТЭПКО ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках АЭС в течение примерно 6-9 месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции в течение 3 месяцев. Президиум российского правительства рассмотрит сегодня пакет ключевых соглашений, которые закладывают основу для функционирования единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Одобрение документов с последующей передачей на ратификацию президенту станет основной темой заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. В частности, министрам предстоит рассмотреть соглашение о принципах валютной политики, документы, которые регулируют взаимоотношения стран-участниц в сфере энергетики и торгово-экономическом сотрудничестве. Вопросы взаимодействия Туркменистана и Узбекистана в экономической области будут в центре внимания сегодняшнего официального визита в Ташкент туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова. На переговорах с президентом Исламом Каримовым речь пойдет также о наиболее острых региональных и международных проблемах, сообщает МИД Узбекистана. Одна из главных тем – увеличение пропускной мощности транснационального газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. В первую очередь его была введена в эксплуатацию в декабре 2009 года. Еще одно направление сотрудничества Туркмении и Узбекистана – это создание нового транспортного коридора «Центральная Азия, Персидский залив». В Великобритании пройдет референдум по реформе избирательной системы. Британцам предстоит оценить предложение о переходе на новую систему избрания депутатов парламента. Называется она «Альтернативное голосование». При нем, если ни один из кандидатов не получает поддержки 50 и более процентов избирателей, голоса наименее успешного претендента передаются другим, а сам он исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до выявления победителя. Проведение референдума было одним из условий партии либеральных демократов при формировании нынешней коалиции с консерваторами. Новая система, как считают либералы, увеличит их представительство в парламенте. Однако, согласно последним опросам, только 34% населения выступают за это нововведение. Последний участвовавший в военных действиях ветеран Первой мировой войны Клод Стэнли Чаулз скончался в Австралии в возрасте 110 лет. Родившийся в Великобритании, Чаулз еще подростком записался на флот и служил на линейном корабле. На его борту он и наблюдал за капитуляцией немецкого флота в 1918 году. Впоследствии Чаулз эмигрировал в Австралию, служил в ее вооруженных силах более 40 лет. После его смерти последним ветераном стала британка Флоренс Грин. Во время войны она работала официанткой на базе ВВС и не принимала участия в военных действиях. Японская корпорация Sony официально признала, что неизвестные хакеры украли личные данные 77 миллионов пользователей ее глобальной интернет-сети PlayStation Network. Сотрудники компании утверждают, что пока нет сообщений о том, что злоумышленники уже воспользовались сведениями о кредитных картах клиентов. Хакеры также проникли в систему, связанную с корпорацией компании Sony Online Entertainment, которая базируется в Калифорнии и специализируется на интернет-играх. Есть вероятность, что у нее похищены сведения об именах, электронных и почтовых адресах, а также номерах телефонов почти 25 миллионов пользователей. Звезды Большого зажгут Париж. Французская премьера балета Бориса Асафьева «Пламя Парижа» открывается сегодня гастроли в Гранд-Опера. Выступление московских танцоров, которые продлятся в Париже до 15 мая, гарантирован тотальный супераншлаг. Как только билеты появились в кассах, они были полностью раскуплены, сообщили организаторы этих гастролей.
Голос России. Новости.
Теперь о погоде. Сегодня днем в Сухуми воздух прогреется до 16 тепла, возможны дожди. В Кишиневе плюс 14, облачная погода. В Бухаресте сегодня дождливо, там до 11 тепла. В Ташкенте также дождь и плюс 29. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, до плюс 9. В Москве утром плюс 10, а к вечеру, возможно, небольшой дождь и до 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко сможет сыграть в сегодняшнем матче против Дании на втором групповом этапе чемпионата мира. Терещенко, получивший травму во встрече со словенцами, накануне принял участие в тренировке команды. Сам хоккеист после занятия сказал, что готов выйти на лед, и никаких ограничений со стороны врачей сборной нет. Также в рамках квалификационного раунда подопечные Вячеслава Быкова сыграют с Чехией 8 мая и с Финляндией 9 мая. Встреча наших соперников в среду завершилась победой чехов 2-1. В финале Лиги чемпионов по футболу футбол сыграют Барселона и Манчестер Юнайтед. МЮ оформил путевку в решающий матч в среду, разгромив в ответном полуфинале на своем поле немецкий Шальке 4-1, по сумме двух игр 6-1. В составе Манчестера накануне отличились Валенсия, Гибсон и дважды Андерсон. У Шальке забил Хурада. Финал турнира состоится 28 мая на стадионе Уэмбли. Главный тренер сборной России Дик Адвокат следит за успехами нападающего Ден Хага Дмитрия Булыкина, но не собирается приглашать футболиста в национальную команду. Как заявил голландский специалист, в линии атаки в сборной есть три нападающих, на них и делается ставка. «Это не та линия, где нужно создавать конкуренцию», — приводит слова адвоката «Советский спорт». Отмечу, что Булыкин в текущем чемпионате Голландии забил уже 21 мяч. Полузащитник сборной России «Динамо» Игорь Семшов может продолжить карьеру в Анжи, сообщает «Спортэкспресс». По сведениям издания, летом радиоусиление состава владелец Анжи Сулейман Керимов намерен потратить как минимум 30 миллионов евро на игроков топ-уровня. Одним из кандидатов на место в середине поля называется Семшов. В то же время генеральный директор Анжи Герман Чистяков не подтвердил информацию об интересе к Семшову, назвав сообщение о переходе слухами. В чемпионате футбольной национальной лиги завершился 7-й тур. «Жемчужина Сочи» сыграла в ничью с аутсайдером «Балтикой» 0-0 и опустилась на третье место в таблице. Лидирует Нижний Новгород, который во вторник обыграл Сибирь. На второе место вышла «Алания» после победы над «Уралом» 0-0. «КамАЗ» с таким же счетом выиграл у брянского «Динамо». «Мордовия» и «Шинник» завершили встречу в ничью 0-0. Забитых мячей не было и в поединке «Луч энергия факел». Главный тренер «Луча» испанский специалист Франсиско Аркос после матча ФНЛ был отправлен в отставку. Такое решение приняло руководство Приморского края. Как сообщает портал OneDivision.ru, новым наставником будет Сергей Павлов. На этом о спорте пока все.
Девять часов семь минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Палестина готовит почву для признания государственности. Компьютеры Усамы бен Ладена – сокровищница информации. И Евросоюз восстановит контроль на границах. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Палестинские движения «Хамас» и «Фатх» объявили в среду в Каире об окончательном примирении. Церемония подписания соглашения прошла с участием главы политбюро «Хамас» Халеда Мишааля и председателя «Фатх», руководителя палестинской администрации Махмуда Аббаса. Среди гостей этой церемонии были представители 13 палестинских группировок, спецпредставитель генерального секретаря ООН Роберт Сери, а также арабские члены израильского Кнессета, внесшие вклад в примирение между сторонниками Аббаса и Мишааля. Палестинская автономия раскололась на два враждующих лагеря 4 года назад. Боевики исламского движения сопротивления «Хамас» с оружием в руках захватили власть в секторе Газа, изгнав оттуда активистов «Фатх». Эту партию возглавляет председатель палестинской администрации Махмуд Аббас. Хамасовцев поддержали их сторонники в Ливане, Сирии, Иордании, Иране и других странах региона, что вносило дополнительную напряженность во внутрипалестинский конфликт. Похоже, «Фатх» и «Хамас» теперь перевернули эту печальную страницу. Объединение расколотой Палестины в Израиле восприняли неоднозначно. Израильский политолог Алекс Коган в интервью «Голосу России» сообщил.
На это смотрит Израиль очень отрицательно. Получается абсолютно абсурдная ситуация. Если раньше еще было, с кем можно вести переговоры, и в Израиле очень многие противники переговоров высказывались по поводу того, что «Фатах» не отражает позицию всей палестинской улицы, то теперь переговоры вести вообще действительно не с ним, потому что «Фатах» сливается с «Хамасом», хартия которого заявляется в том, что государство Израиль должно прекратить свое существование. Сложилась абсурдная ситуация, то есть, о которой всегда говорили в израильские правые, теперь уже говорят все, у нас просто нету партнера для переговоров.
Впрочем, столь категоричную оценку разделяют далеко не все израильское общество. Вот что заявил «Голосу России» Зеев Ханин, политолог, сотрудник израильского министерства абсорбации.
Израильские левые считают, что нужно создать при любых условиях палестинское государство, и Хамас, который войдет в палестинское правительство, при этом сохраняя свою позицию полного непризнания права Израиля на существование. С точки зрения израильских левых, войдя в правительство, Хамас постепенно начнет процесс своей нормализации, и в конечном итоге все это устроится. Такая точка зрения имеет очень мало шансов на реализацию, ее поддерживают менее 10% израильского населения.
Близкую точку зрения высказывает и МИД Израиля. Он советует властям конструктивно подойти к межпалестинскому примирению. Такая позиция усилит противоречия между палестинцами по поводу нежелания Хамас признать государство Израиль. А это, в свою очередь, позволит быстрее преодолеть эту уже внутрипалестинскую проблему. Член экспертной группы по Ближнему Востоку МГИМО Владимир Морозов в этой связи отметил, что без примирения ФАТХ и Хамас вообще невозможно сдвинуть с мертвой точки палестино-израильское урегулирование.
Может быть, у израильтян действительно в интересах был межпалестинский раскол, потому что таким образом процесс урегулирования, а еще больше создания палестинского государства, отодвигался на неопределенный срок. Теперь же сделан первый шаг на пути объединения палестинцев, и вопрос о создании независимого государства достаточно близко, и остров стал на повестке дня международного сообщества. Соответственно, израильтяне теперь просчитывают, когда же палестинцы поднимут этот вопрос.
Скорее всего, это произойдет уже осенью, считают эксперты. Очевидно, что во многом палестинцев помирила арабская весна. Поэтому признание государства Палестины в арабском мире будет воспринято как еще одна его победа. Тем более, что новые власти Египта, в отличие от Хосни Мубарака, не связаны израильскими и американскими ограничениями. После изучения информации с компьютеров, захваченных спецназом при уничтожении лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, список разыскиваемых террористов пополнится новыми именами. Об этом заявил генпрокурор США Эрик Холдер. По его словам, то, что удалось найти в доме, где скрывался бен Ладен, специалисты назвали сокровищницей информации. Всего там были обнаружены 10 компьютеров, столько же мобильных телефонов и около сотни флеш-накопителей. Террорист номер один был убит 1 мая в ходе спецоперации в Пакистане. Ликвидация бен Ладена – часть большой политической игры, которую США пытаются вести в странах Ближнего Востока и соседних регионах. Такую трактовку событиям дал в интервью «Голосу России» зав. Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Все подробности у Анны Форостенко.
Операция по уничтожению Усамы бен Ладена вызывает все больше вопросов. Одних волнует роль в этой операции Пакистана. Другие интересуются деталями самой акции. Третьи пытаются просчитать, как будет развиваться ситуация в будущем. Одним из ключевых остается вопрос, что на самом деле стоит за событиями в пакистанском Абботабаде. Несомненно, операция была для США делом престижа. Вспоминать, что именно американцы помогли встать на ноги будущему террористу номер один, сегодня в Вашингтоне не принято. А вот рассуждение о том, что еще в 1996 году Билл Клинтон подписал секретный приказ, который разрешал СРУ использовать все методы борьбы против бен Ладена, не давали военным покоя. Ну а политика, как всегда, тесно связана с экономикой, отметил в интервью «Голосу России» Андрей Грозин.
Для Белого дома соображения идеологии, соображения престижа, они, конечно, в данной ситуации первичные, но они всегда действуют, исходя из соображений, попытки играть на разных полях. И экономика здесь не менее важна, чем те же соображения престижа. И соображения переизбрания действующего американского президента на будущих выборах.
Америку, которая ежедневно потребляет 19 миллионов баррелей нефти, не может не волновать рост нефтяных цен, вызванный событиями на Ближнем Востоке. Значит, надо как-то переломить эту тенденцию, заключает Андрей Грозин.
Те вещи, которые привели мировой экономический рынок в состояние сумбура после начала операции в Ливии, требовали определенных компенсаций, каких-то импульсов для того, чтобы попытаться поиграть на снижение. Устранение бен Ладена очень четко укладывается в эту логику событий.
И, кстати, мировые рынки в эту логику тоже уложились. Июньские фьючерсы на нефть уже подешевели более чем на 1%. Однако не стоит забывать, что уничтожение бен Ладена может спровоцировать новые атаки террористов и, как следствие, новые скачки нефтяных цен. Да и поведение спекулянтов предсказать сложно, говорит Андрей Грозин.
Мировые спекулянты отнюдь не всегда действуют в соответствии с линейной логикой. Они могут действовать не по логике, а по парадоксу. И в данной ситуации можно ожидать совершенно обратной реакции.
Таким образом, добиться долгосрочного снижения нефтяных цен США, скорее всего, не удастся. Не меньше вопросов вызывают другие задачи, которые ставил перед собой Белый дом, идя на ликвидацию лидера Аль-Каиды. Одна из них – перекрыть финансирование террористов, которым и занимался бен Ладен. Но здесь необходимо внести уточнение, говорят эксперты. Бен Ладен времен войны против советских частей в Афганистане и взрывов у американских посольств в Танзании и Кении в конце прошлого века сильно отличается от бен Ладена последних лет, отмечает Андрей Грозин.
На поступление финансовых инъекций так называемому мировому террористическому интернационалу устранение бен Ладена абсолютно вообще никак не повлияет. Он ведь во многом являлся в течение последних 3-4 лет уже сугубо виртуальной фигурой. То есть он был знаменем, он был человеком, который где-то сидел в подвале, но по большому счету именно на финансовые потоки никакого влияния не оказывал.
Скорее всего, у американцев был какой-то собственный расчет, который пока не ясен до конца, продолжает эксперт.
Я вообще, честно говоря, удивляюсь, почему его уничтожили вот сейчас, а не, допустим, через полгода, поближе к выборам 2012 года, или раньше, например. Достаточно странная, непродуманная, на мой взгляд, ситуация. Ну, может быть, у американцев есть на этот счет какие-то свои специальные расчеты.
Одним из возможных ответов на этот вопрос может стать предположение о том, что за экономическим интересом к ближневосточной нефти у Вашингтона есть огромное политическое желание взять под свой контроль весь регион, уверен Андрей Грозин.
Для мировых потребителей сырья сейчас важна уже не столько нефть, сколько контроль над пространствами. Та же Ливийская война ведется за новое переформатирование этого североафриканского пространства. Между Тунисом и Египтом находится вот эта вот непонятная Джамахирия, и с ней надо что-то делать. Дуга нестабильности от Марокко до Синьцзяна, она сейчас постепенно активизируется, и очевидно, что и Бен Ладен, и Афганистан, и Ливия, и Катар, и в перспективе Иран, и наши центральноазиатские партнеры и союзники по ОДКБ и по Евразэс. Все это составные части этой дуги, и ее просто пытаются сейчас раскачать. То есть начинается апробация самых разнообразных сценариев по раскачиванию нестабильности на континенте.
Последствия подобной политики в будущем предсказать сложно. Сегодня все чаще раздаются голоса о том, что Бен Ладена нужно было предать суду и только после расследования вынести ему приговор. Как, например, это было с Саддамом Хусейном. Однако по каким-то причинам США выбрали сценарий быстрого уничтожения. По-видимому, есть какие-то обстоятельства, которые заставили американцев торопиться. Теперь миру остается набраться терпения и подождать, пока эти причины выплывут наружу. Анна Форостенко, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Европейский Союз сделает все, чтобы не подрывать основ Шенгенского соглашения, но расширит возможности временно вводить контроль на границах тех или иных стран, но в исключительных обстоятельствах. Об этом сказано в резюме предложения, принятого Еврокомиссией в Брюсселе под давлением Франции. Статья 23 Шенгенского кодекса предусматривает такую меру, но недостаточно четко определяет исключительные обстоятельства и механизм принятия решения. Она не раз применялась по случаю крупных спортивных мероприятий и при проведении саммитов. После события пограничный контроль отменялся. Новое предложение Еврокомиссии расширяет перечень условий, при которых страна может временно установить паспортный контроль на своих границах. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте,
Таня. Доброе утро, Маша.
Скажите, означает ли это, что свободного перемещения по Европе теперь не будет?
Нет, газеты пишут, что как раз наоборот. Еврокомиссия обещает постараться не потерять вот это вот достижение, что можно свободно перемещаться по шенгенской зоне, и шенгенская зона, напротив, будет даже расширяться. Все подробности расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Еврокомиссия поддержала идею временного восстановления границ внутри Шенгена. Подробности в сегодняшнем номере «Коммерсанта». Комиссия согласилась с инициативой Италии и Франции, признав, что в исключительных случаях временное восстановление пограничного контроля возможно. Такой шаг необходим в случае неожиданного наплыва мигрантов и последующей утраты контроля над ними, цитирует издание. При этом в руководстве комиссии подчеркивают, что свободное перемещение по Европе – огромное достижение, которое не должно быть упущено. То есть, поясняет «Коммерсант», заявление Еврокомиссии не означает, что Шенген процесс теперь будет свернут или ограничен. Напротив, профильный комитет Европарламента признал Болгарию и Румынию готовыми к присоединению к Шенгену. По мнению членов Комитета по гражданским свободам Европарламента, власти этих стран привели свое законодательство в соответствии с общеевропейским и устранили все отмеченные ранее недостатки в области безопасности, правосудия и борьбы с коррупцией. Впрочем, со столь оптимистичным заключением согласны не все. Эксперты полицейской службы ЕС предупредили, что от присоединения Болгарии и Румынии к договору выиграют не только простые жители, но и местная организованная преступность. Судьба Софии и Бухареста решится 9 и 10 июня, добавляет «Коммерсант». В случае одобрения их кандидатур, фактическое расширение шенгенской зоны состоится до конца года. Российские власти объявили войну правовому нигилизму. Как пишут ведомости, президент Медведев утвердил основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Документ ставит задачу преодолеть правовой нигилизм и заложить традиции безусловного уважения к закону, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения, цитируют ведомости. Президент выделил 6 направлений работы: правовое просвещение и информирование, развитие правового и совершенствование юридического образования, формирование правового деловой культуры через СМИ, совершенствование деятельности госорганов и улучшение юридической помощи. В СМИ, созданных с госучастием, должны появляться передачи и публикации, пропагандирующие законопослушание и содержащие правовую информацию. Планируется выделение грантов НКО, специализирующихся на оказании бесплатной юридической помощи и повышении правосознания. Эксперты считают важным, что теперь у чиновника появился документ, которым он должен руководствоваться в своей работе. Кроме того, это привлечет к должностям в юридической сфере особое внимание. Должен измениться и подход к просвещению, указывают специалисты. Человек должен пройти курс права и в школе, и в институте. А на телевидении нужны не смоделированные актерами судебные процессы, а точная информация и рассказ о реальных делах. После свадьбы сказка закончилась. Как пишет российская газета, ставшая женой принца Уильяма Кейт Миддлтон превратилась в обычную домохозяйку. Первая ее задача – разобраться с финансами мужа, полагает РГ. Впрочем, в этом ей помогли британские журналисты, почитавшие, что годовое жалование Уильяма как офицера королевской армии – 37 тысяч фунтов в год. Прожить на такую сумму семье с королевскими привычками сложновато. К тому же пара планирует нанять помощницу для Кейт, камердинера, личного советника и пресс-секретаря. Поэтому за год расходы возрастут до 250 тысяч. Фунтов. Офицерского жалования явно не хватит, но принц всегда может рассчитывать на помощь семьи, в первую очередь отца, который сейчас обходится британскому королевству более чем в 1,5 миллиона фунтов. Кроме того, Уильям получает около 300 тысяч в год из наследства своей матери, принцессы Дианы. Уже через год, когда ему исполнится 30, Уильям сможет распоряжаться наследством в полном объеме. Так что скромная жизнь молодоженов продлится недолго. Ну а пока Кейт увлечена планированием семейного бюджета, британцы подсчитали расходы на свадьбу. По данным РГ, сама церемония обошлось всего в 20 миллионов фунтов. Куда более затратной оказалось обеспечение безопасности в день свадьбы. На это лондонские власти потратили 50 миллионов. Расходов на медовый месяц британским налогоплательщикам удалось избежать. Путешествия платят родители невесты. Между тем, молодожены об отдыхе не думают. Они готовятся к совместным официальным визитам. Первые на очереди – Канада и Новая Зеландия. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Россия предлагает США совместно создавать ПРО в Европе от самого замысла. Об этом сообщил журналистам по итогам встречи начальников генеральных штабов Совета России и НАТО начальник генштаба вооруженных сил России Николай Макаров. Он подтвердил готовность России взять под охрану от ракетной угрозы свой сектор Европы в рамках предложения, сделанного президентом России Дмитрием Медведевым в Лиссабоне. Макаров сообщил также, что достигнута договоренность о выпуске глоссария терминов и определений. Это документ, который завершает более чем десятилетнюю работу совместного авторского коллектива. По мнению начальника генштаба, опыт специалистов может быть востребован, например, в создании совместной ПРО. Как пояснил «Голосу России» ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин, глоссарий – это документ по военной терминологии, который составлялся достаточно длительное время между Россией и странами НАТО.
Что такое глоссарий? Это как перечень определенных терминов военных и единое понимание этих терминов. Например, там у России в НАТО есть различные подходы. Ну, например, бронированная машина пехоты. У НАТО, например, это может быть колесная машина, у нас это на гусеницах. Для того, чтобы понять, что такое большая боевая машина пехоты, принимается условно российский вариант, а бронетранспортер принимается натовский вариант, то есть колесная машина. Ну и какие-то термины, выдвижение на передовую позицию, размещение, позиционный район, например, что такое позиционный район для ракетных? Это определенная территория размерами 5 километров на 5 километров, например, или размерами 10 километров на 10 километров. То есть они приходят, в данном случае не странная организация, приходят к единому пониманию военных терминов. Вот это вот такая вещь, чтобы никто не путался, и они могли проводить совместные учения и разговаривать на одном языке. Имеется в виду на одном военном языке. Понятно, что это будет английский или там французский, немецкий или русский, да, но на один военный язык единое понимание тех или иных военных терминов. Много раз начиналось с начала 90-х годов, такие глоссарий составлялся. Потом были перерывы. Вы знаете, что у России и НАТО были периоды, мягко говоря, конфликтов, связанные с Югославией, связанные с Афганистаном, связанные с Ираком и другими проблемами, с развертыванием третьего позиционного района в Польше и в Чехии. Поэтому были перерывы в отношениях между Россией и НАТО. И этот глоссарий откладывался, потом опять возобновлялись эти вещи. Наконец-то пришло время согласовать эти терминологии.
Напомню, что это было второе по счету в этом году совместное заседание начальников генштабов в штаб-квартире НАТО. Первое прошло в январе. В В рамках перекрестного года России и Испании в Мадриде 12 мая откроется выставка «Научно-технические инновационные достижения России-2011». В экспозиции будут представлены наиболее перспективные российские проекты, технологии и разработки, направленные на расширение инвестиционного сотрудничества двух стран. Экспонаты изучала Наталья Полторацкая.
Открытие года России и Испании в нашей стране состоялось в Эрмитаже. И это логично, ведь работы величайших мастеров испанской живописи помогают нам лучше понять друг друга. Но есть и другие сферы, которые свидетельствуют об успешной кооперации наших стран. Выставку российских научно-технических достижений и инноваций в Мадриде мы считаем ключевым событием этого года, сказал заместитель министра образования и науки Российской Федерации Сергей Иванец.
Это будет определенное подтверждение, определенная демонстрация достигнутых за последние годы результатов. С другой стороны, мы очень рассчитываем на то, что в ходе этой выставки, в ходе этого форума будут завязаны контакты, которые разовьются, устойчивые деловые связи. Ну и, наконец, очень важно сближение народа.
Перекрестный год России и Испании придает импульс нашему сотрудничеству в самых разных сферах. Но предстоящая выставка открывает новые возможности там, где у Испании и России цели совпадают, отметил посол Королевства Испании в России Хуан Антонио Марк.
Вот эта выставка, которую Россия открывает в Мадриде 12 мая. С одной стороны, это самая крупная научно-техническая выставка, которую Россия когда-либо проводила в Испании. И с другой стороны, здесь поднимается важнейшая тема науки, где Россия занимает ведущие позиции с нашей точки зрения, ведущие позиции в мире, и где сотрудничество с Испанией может дать очень хорошие результаты. Поэтому мы всячески приветствуем.
Свои проекты и новейшие достижения на выставке в Мадриде продемонстрируют все российские госкорпорации. Роснано, Национальный исследовательский центр, Курчатовский институт, Инновационный центр Сколково, Российская академия наук и другие субъекты. Особое место в экспозиции займет стенд Федерального космического агентства. Планируется также представить двусторонние проекты, реализованные испанскими и российскими учеными. В то же время испанская сторона уже высказала свою заинтересованность в российских разработках. О некоторых из них говорит представитель официального оператора выставки в Мадриде Наталья Серебровская.
Разработки в области солнечной энергетики. Испанцы считают, что Россия в этом плане очень далеко ушла вперед и имеет очень серьезные разработки, которые как раз испанцам могут очень сильно пригодиться. Второй момент. На побережье Атлантики в Испании есть очень большие проблемы с точки зрения загрязнения территории прибрежной. Не могут придумать никаких технологий очищающих. В России есть такие технологии. Мы вот привлекли Академию наук, в частности, нефтегазовый блок, для того, чтобы они поделились вот этими своими разработками. Дальше есть обратная сторона вопроса. Мэр Москвы хочет бороться с пробками, разрабатывать всю транспортную линейку, логистическую хорошую, то почему бы не приехать в Мадрид? Я знаю, что Собянин уже там был. Вот вопрос, который интересен был бы для российской стороны.
Несколько выразительных цифр. В выставке «Научно-технические и инновационные достижения России» примут участие более 200 компаний-разработчиков. Несколько тысяч экспонатов представят многообразный российский инновационный потенциал. А деловой форум, который будет работать в Мадриде с 12 по 17 мая, наверняка заинтересует многих испанских партнеров и коллег.
Голос России. Ереван. Голос. Շահավետ նոր առաջարկ R&V Comfort խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչ երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։ Եվրոստան ույուտ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից յուրաքանչյուր 10 օրը 1 ցերեկային ժամերին իրականացնում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վառնա։ Եվրոստան ույուտ, ՀՍ Մաշտոցի 39 կոտորակ 12, հեռախոսներ 52 42 65 56 38-09։ Եվրոստան ույուտ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. Голос России. Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
Голос России. Новости.
В студию с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
В
Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял губернатор Равиль Гениатуллин в связи со сложной пожарной обстановкой. Ранее сообщалось, что на территории края сейчас зафиксировано более 30 очагов возгорания, огнем охвачено около 1000 гектаров леса. Главная причина возгорания лесных массивов – это поджог сухой травы. За последние два дня из-за этого также сгорели два дачных дома. Рейтер купила фотографии с места убийства Усамы Бен Ладена. Информационное агентство приобрело снимки у пакистанского чиновника. Эти фотографии были сделаны через час после окончания операции американского спецназа. На фото тела троих мужчин. Двое в традиционной пакистанской одежде, один в футбольной майке. Бен Ладена среди них нет. В кадр также попали обломки американского вертолета, который потерпел крушение во время спецоперации. Агентство проанализировало фотографии и утверждает, что они подлинные. Напомню, ранее президент США Барак Обама принял решение не обнародовать снимки погибшего главаря Аль-Каиды, чтобы не будоражить общественность. Специалисты компании-оператора японской АЭС «Фукусима-1» ТЭПКО впервые с начала ядерного кризиса смогли войти внутрь первого энергоблока аварийной АЭС. Их очередной, первоочередной задачей является снижение уровня радиации в воздухе внутри здания реактора. Для этого будут установлены приборы, которые будут прогонять через абсорбирующие фильтры воздух. После его очищения планируется начать восстановление системы охлаждения реактора. Специалисты будут охлаждать топливные стержни путем подачи воды под оболочку реактора до полного их затопления. Компания ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках в течение примерно 6-9 месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции уже в течение 3 месяцев. В зоопарке Екатеринбурга у пары бенгальских тигров Хинду и Раджахана родилось трое детенышей. Две самки и самец. Все они редкого белого цвета. Администрация зоопарка уже объявила конкурс на лучшие имена для тигрят, желательно на языке хинди. Впервые малышей покажут посетителям в ночь на 15 мая в рамках акции «Ночь в музее». Они пробудут с матерью как минимум полгода, после чего, вероятно, будут переданы в другие зоопарки. Карина Минина, «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
В середине 50-х годов 20 века в Советском Союзе произошла история, которая потрясла всю страну. В тот период, когда господствующая идеология утверждала, что Бога нет, тысячи людей обратились к вере, а подтолкнула их к этому история, случившаяся с одной девушкой в преддверии Нового года. Это произошло в простой советской семье в городе Куйбышеве, ныне Самаре. Мать и дочь собирались встречать Новый год. Дочь Зоя пригласила своих друзей на вечеринку с танцами. Шел рождественский пост, и верующая мать просила Зою не устраивать вечеринки, но дочь настояла на своем. Вечером мать ушла в церковь. Гости собрались, а Зоин жених по имени Николай еще не пришел. Его не стали ждать, начались танцы. Девушки и молодые люди соединились в пары, а Зоя осталась одна. С досады она взяла образ свидетеля Николая Чудотворца и сказала: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать», не слушая своих подруг, которые советовали ей не кощунствовать. «Если Бог есть, он меня накажет», — бросила Зоя. Начались танцы, прошли два круга, и вдруг в комнате поднялся невообразимый шум, засверкал ослепительный свет. Веселье обратилось в ужас, все страхи бежали из комнаты. Одна Зоя осталась стоять с иконой святителя, прижав ее к груди, окаменевшая, холодная, как мрамор. Никакие усилия прибывших врачей не могли привести ее в себя. Иглы при уколе ломались и гнулись, как будто встречая каменное препятствие. Хотели взять девушку в больницу для наблюдения, но не могли. могли сдвинуть ее с места. Зоины ноги были словно прикованы к полу. Но сердце билось, Зоя жила. С того времени она не могла ни есть, ни пить. Когда вернулась мать и увидела случившееся, она потеряла сознание и была увезена в больницу, откуда возвратилась через несколько дней. Вера в милосердие Божие, горячие молитвы о помиловании своей дочери восстановили ее силы. Мать пришла в себя и серьезно молилась о прощении и помощи. Первые дни дом был окружен множеством народа. Приходили и приезжали издалека верующие, медики, духовные лица, просто любопытные. Но скоро по распоряжению властей помещение было закрыто для посетителей. В нем дежурили посменно по 8 часов 2 милиционера. Некоторые из дежурных, еще совсем молодые, посидели от ужаса, когда в полночь Зоя начала страшно кричать. По ночам около нее молилась мать, а Зоя кричала: «Мама, молись, молись, в грехах погибаем». Обо всем случившемся известили патриарха и просили его помолиться о помиловании Зои. Патриарх ответил: «Кто наказал, тот и помилует».
Бывальщина. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Ирина Анатольевна, я рад вас приветствовать в нашей студии.
Взаимно. Здравствуйте.
Ирина Анатольевна, так вот получилось, хотя говорить об этом, в общем, страшно, что каждый год в преддверии 9 мая Россия очень активно сталкивается с попытками пересмотра истории. Прямо вот начиная, наверное, с начала апреля и вплоть до 9 мая. Вот показательно ведь то, что дело Кононова, да, ведь оно не закончено, и надо добиваться реабилитации человека. Даже не самого Кононова на самом деле, а реабилитации по большому-то счету получается всей Красной Армии, потому что ведь на место Кононова завтра могут поставить любого. Вот это что сегодня мы наблюдаем в ряде стран Восточной Европы? Это короткая историческая память? Попытка забыть о том, что было 66 лет назад и какой ценой человечество добилось победы над нацизмом? Или это все-таки просто такая политика, желание ущипнуть или укусить Россию?
Вы знаете, я думаю, что вообще тема, которую мы сегодня обсуждаем, и тот вопрос, который вы задали, они чрезвычайно серьезны, и они очень важны для понимания. Причем очень важны для понимания молодого поколения. Потому что те события, которые сегодня происходят по поводу исторического прошлого, это может быть только первое ошибочное впечатление о том, что это касается только прошлого. Несомненно, это действия политиков. Несомненно, это инструментарий, который они выбрали. Несомненно, объектом посягательства выбрана не случайно Великая Победа, и не случайно в качестве посягательства избрана методика оболгания, а желание превратить из победителей-освободителей в оккупантов и завоевателей, и, конечно же, предъявить претензии молодому поколению. Поэтому, на мой взгляд, это не случайности. Это события, которые происходят, в частности, в прибалтийских странах, они все очень логически, последовательно взаимоувязаны. И то, что происходит с памятником советскому солдату, бронзовый солдат, и дело Кононова, несомненно, точку в истории которого ставить очень рано, это все события, о которых сегодня нужно очень всерьез говорить, а именно с молодым поколением, потому что это желание осудить их, не только ветеранов. И, собственно говоря, меня очень насторожило и обеспокоило то, что по факту, когда состоялось решение Европейского суда по правам человека, к сожалению, молодежь особо-то не прореагировала. И для нас это серьезный сигнал, сигнал к тому, что есть несколько предположений. Либо молодые ребята не знают историю нашей страны, и, следовательно, они идентифицируют себя как защитники победы. Быть наследниками победы просто. Для этого не нужно ничего делать. Для этого достаточно раз в году вспоминать о великом празднике, говорить слово «спасибо»
и надеть георгиевскую ленту.
И дай бог гордиться хотя бы тем, что у нас есть деды, которые подарили нам мир. Но гораздо сложнее защитить эту победу, гораздо сложнее быть верными памяти, гораздо сложнее пронести внутри себя это и не позволить никому, нигде, никогда сквернять. Поэтому это уже вызов современной России, несомненно.
Вот если посмотреть на ситуацию, то она в достаточной степени, в общем, парадоксальная. Государство тратит, в общем, значительные усилия на международной арене, да, чтобы не допустить пересмотра истории Второй мировой войны. Да, собственно говоря, выводы Нюрнбергского военного трибунала в ряде стран пытаются тем или иным способом нарушить. При этом в самой Российской Федерации за последние годы появилась и сформировалась тоже совершенно определенная прослойка людей, которая занимает позицию, в общем, достаточно близкую к тем, которые мы наблюдаем сегодня в Прибалтике. Да, ведь полки наших книжных магазинов заставлены, в общем, весьма и весьма своеобразными изданиями. Да, мы периодически наблюдаем попытки в той или иной степени оправдать коллаборационизм. Мы наблюдаем за тем, что уже наше молодое поколение россиян, да, об этом вот мы давеча говорили с Владимиром Вячеславовичем Мединским, он не может назвать даже цифру погибших в годы Второй мировой войны.
Ну, вот что же делать-то? Вы знаете, да, вы вот много сказали, вот давайте расставим акценты. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что конкуренцию в мире никто не отменял и никогда не отменит. И то, что были, есть и будут недобросовестные политики, которые будут прибегать к недобросовестным методам, это очевидно. И совершенно очевидно, что Россия должна быть всегда готова к этим вызовам, независимо от того, от кого эти вызовы исходят. И если сегодня от прибалтийских стран исходят посылы опровержения исторических фактов, оболгания итогов Второй мировой войны, осквернения памяти ветеранов, пересмотра даже итогов Нюрнбергского трибунала, значит, Россия как государство и мы как граждане должны быть готовы защитить историческую правду. И поэтому не нужно питать иллюзий, когда некоторые говорят, что мы тут граждане мира. Да что вы! Вообще-то любое государство воспитывает граждан своей страны. И мы должны об этом всегда помнить. И попытки нивелировать, дискредитировать, вытравить в молодом поколении ощущение самосознания гражданского, национального самосознания, уважительного отношения к истории нашего Отечества, это все не шуточные вещи. И если говорить о том, почему сегодня в нашей стране, где, казалось бы, на генетическом уровне должна быть просто непереносимость к любому насилию, отторжение, естественно, возможно вообще даже появление литературы, появление молодых людей, сторонников нацизма. Почему это происходит? Да потому что, давайте вспомним историю, в 90-е годы, ведь что было сделано самое страшное? Было совершено дерзкое покушение на ценностные ориентиры. Они как раз и были поставлены под сомнение. И появились учебники, написанные на зарубежные гранты, вследствие обучения по которым и появилось поколение, которое не знает историю страны и не знает в том числе историю Второй мировой войны. Поэтому это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано. И сегодня мы, когда слушаем нашего президента, слушаем нашего лидера Владимира Владимировича Путина, мы ведь всегда ощущаем высокую ноту национального самосознания, да, приверженности национальным приоритетам страны. Вот это должно быть в каждом из нас. И в системе школьного образования все-таки должна быть общая история. Не интерпретированная история к тому, как захотелось и кто как в учебнике написал, а общая история об общих исторических фактах. Потому что школа – это уникальный социальный институт, который объединяет детей, который закладывает общее представление о добре и зле, о героях, о поражениях и победах. И очень важно, чтобы наши дети понимали друг друга, и не закладывался конфликт еще на стадии формирования личности, когда будут сообщаться недостоверные факты об истории нашей страны.
Ну, в этой связи, что нужно теперь делать государству, чтобы выправить каким-то образом эту ситуацию? Что, гайки завинчивать? Выражаясь вот совсем простым языком.
Нет, нет. Вообще, завинчивание гаек – это совершенно не метод, который может повлиять на осмысленное отношение человека к жизни. Запугать? Ну, это, слушайте, если человек под воздействием запугивания что-либо совершает, нужно понимать, что он внутри себя способен на принципиально иные поступки. Нет. А воспитание? Воспитание. Поэтому, говоря о том, через что сегодня можно и нужно воспитывать, меня, например, очень порадовало, что все-таки прошел первый общероссийский съезд учителей истории. Понимаете? Потому что бесконечные дискуссии, которые есть в научной среде, они должны, и они будут всегда. Но очень важно, чтобы в школе наши дети все-таки получали учебник истории Отечества, из которого бы они точно знали, да, когда началась война, кто были героями, кто был оккупантом, кто был победителем-освободителем. Поэтому очень важно, чтобы появился все-таки общепредметный учебник. Вот это мое глубокое убеждение. Потому что когда рассуждают на тему, что кто-то ограничит право выбора ребенка, слушайте, а у ребенка сегодня нет права выбора. Ему один учебник предлагают в школе. Вот учебников на полке в магазине вы увидите десятки, а ребенок учит в школе учебник один, который ему дали, который он не выбирал, не выбирала его семья. То есть ему дали и все. А ребенку, который учится в школе через дорогу, дали другой учебник. А ребенку, который живет с ним в одном подъезде, но учится на другом конце города, еще третий учебник. И получается, что трое ребятишек, живущих по соседству, которые дружат, вместе играют, получают три разных учебника и три разных видения могут получить совершенно об одних и тех же исторических фактах. Это же полная ерунда. При этом мы же прекрасно понимаем, что информационное пространство сегодня насыщенное, огромное, свободное, оно сохраняется. И там можно получить любую информацию. Но если говорить о системном образовании, о воспитании, то все-таки должны быть определены общие подходы. Ну и, конечно же, роль средств массовой информации. Конечно, это вопрос, знаете, такой, наверное, самый сложный. У нас не принято говорить, я вот встречалась как-то со студентами, которые обучаются на муниципальном государственном управлении, о том, что те люди, которые обладают властью, они должны быть патриотами с большой буквы. Потому что, ну, я не верю в то, что человек может быть полезен как чиновник и как журналист в том числе, потому что это же четвертая ветвь, это же общепризнанная.
Четвертая власть, да.
И официально, неофициально, но все это в обществе признают. Значит, если нет вот внутренней гражданской ответственности и нет любви и уважения к своей стране, не думая, что в таком случае эти люди смогут транслировать что-то созидательное, что-то, что позволяло бы всем нам чувствовать плечо, локоть друг друга и быть сопричастными к судьбе своей страны.
Вот во времена, когда я учился в школе, было это в конце 80-х годов, еще в Советском Союзе существовал так называемый образовательный канал, где в том числе показывали какие-то исторические программы для школьников, ну, некое такое пособие для домашнего образования. Может быть, нам сейчас надо тогда на государственном уровне попытаться возродить некую такую преемственность?
Знаете, ну, во-первых, мы предлагали создать образовательный канал, потому что я думаю, что это, безусловно, было бы очень полезно. И потом, вот говоря о современном образовании, в том числе и дистанционном, да, ведь образовательный канал мог бы выполнять еще важнейшую такую миссию, когда лучшие ученые, да, лучшие представители системы образования из науки давали бы, собственно говоря, открытые уроки, которые были бы доступны всем, от Камчатки до Калининграда. И, конечно, это было бы бесценно. Но вы знаете, мне думается, что нужно говорить и о всех других источниках информации, и о телевизионных, и о радиовещании, потому что вообще-то у нас, если говорить о социальной ответственности, если говорить о том, что эти каналы и средства массовой информации работают в России, ну, странно, если они будут насаждать совершенно другие ценностные установки. Это принципиально неправильно, это разрушительно, это очень опасно. И, кстати говоря, ребенок ведь не должен постоянно находиться в состоянии обороны. Вот понимаете, когда ему в школе говорят правильные вещи, когда в семье, если все нормально, дают правильные установки, то он должен тогда выдерживать огромный натиск и давать огромное сопротивление на ту волну негативной информации, которая на него наваливается из средств массовой информации. Мне кажется, не нужно человеку находиться в состоянии вот такой обороны и войны со СМИ. Мне кажется, СМИ в этом смысле должны быть тоже созидательны. Вот понимаете, позитивно-созидательны. Это, кстати, гораздо более сложная миссия, чем нести негатив. Это гораздо сложнее. Вот достучаться до ума, сердца, благородных чувств гораздо сложнее, чем апеллировать к потребительским низменным каким-то чувствам в человеке. Это гораздо сложнее. Поэтому, мне кажется, вот такую высокую планку очень важно, чтобы ставили перед собой и журналисты.
Ну, вообще, это в краткосрочной перспективе можно будет достичь?
Вы знаете, на мой взгляд, вот мы предлагали сделать как такой серьезный шаг в сторону этого, попытаться заключить некий общественный договор. И мы даже разработали концепцию духовно-нравственного воспитания, которую рассматривали у нас на Совете по качеству образования, который создан «Единой Россией», и предлагали его направить президенту как некую основу для общественного договора. В принципе, вот мы же уже с вами этого коснулись, здесь через принуждение ничего не получится. только через доверие, через уважение и через память и через желание построить общее будущее. Вот это такие мостики, которые нас всех связывают, и они должны быть. Ведь сейчас обратите внимание, я прилетела недавно с Камчатки, было вербное воскресенье. Я заехала в храм, который там есть в Елизовском районе. Это, чтобы было понятно, областной центр город Петропавловск-Камчатский, есть Елизовский район. Трудно было зайти туда. Там было так много людей с детьми разных возрастов. Я прилетела в Москву. Я вчера иду по газетному переулку, и там тоже есть храм, и закончилась служба, и оттуда вышло очень много людей, очень много. О чем это говорит? Что сегодня общество испытывает дефицит от как раз образцов высокой нравственности. И люди идут в храмы, и люди возвращаются к вере, потому что им это нужно. Потому что это жизненная потребность. Это не потому, что их кто-то заставил, не потому, что их кто-то обязал, дал разнарядку или еще что-то там. Более того, это даже в некотором смысле идет в диссонанс и в противоречие с тем, что они видят в СМИ. Да? То есть семейные ценности, семейные традиции, духовно-нравственные основы – это то, на что сегодня сформирован естественный запрос в обществе. И задача этот запрос поддержать, поэтому я думаю, что это возможно уже сегодня. Абсолютно точно.
А вот говоря о том, чтобы поддержать, насколько я понимаю, одним из фундаментальных камней этого может стать вот тот фонд, которым вы планируете сделать, да, как у меня записано, координация государственной поддержки и финансовая подпитка антифашистам.
Ну, вы знаете, это что-то какое-то такое примитивно упрощенное название. На площадке Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия» сразу после, к сожалению, ухода из жизни Василия Макаровича Кононова к нам приехал адвокат Михаил Иов, и мы с ним постоянно взаимодействовали. И мы обсуждали как раз вопросы с тем, а что дальше? А что дальше? Вот был ветеран, который и после 45-го вынужден был вести войну, не свою войну. Он вел войну, защищая честь и достоинство советского солдата, солдата-освободителя. И он ее вел честно, открыто, искренне до последнего дня. И когда было принято решение Европейского суда по правам человека, ведь наш президент сказал о том, что это вообще покушение на нормы международного права. И когда у нас был правительственный час, выступал министр юстиции, я ему тоже задала этот вопрос. Почему? Почему бездействуем? Потому что это не вопрос частных интересов, это вопрос государственных интересов, это вопрос наших общих интересов. Поэтому мы приняли решение обратиться, и такое обращение уже направлено в 3 адреса: президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву, нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину и Борису Вячеславовичу Грызлову, как председателю Государственной Думы, с предложением рассмотреть вопрос о создании государственного фонда защиты исторической памяти. Сегодня необходимо, чтобы юридическое сопровождение осуществлялось не в инициативном частном порядке, а осуществлялось от имени государства. Ведь по отношению к ветерану Кононова работала государственная машина прибалтийских государств, государственная машина, которая крутила эти жернова, а он защищался, получается, в одиночку. Этого не должно быть. И Государственная Дума, кстати, принимала 2 заявление по делу Кононова. И в части политических заявлений я выступала от партии «Единая Россия», от нашей фракции. Это наша последовательная позиция. Мы считаем, что сегодня должен быть создан государственный фонд именно защиты исторической памяти. И это, кстати, не единичное дело. Вот общаясь с адвокатом Йоффе, я знаю, что сегодня есть целый ряд дел, аналогичных, похожих, непохожих, но в отношении наших соотечественников, в отношении тех, кто верой и правдой служил Отечеству и подарил всему миру победу. Поэтому участие России, участие нас с вами в этих вопросах должно быть обязательно.
Вы упомянули похожие дела с Кононовым. Это тоже в Прибалтике?
Да, это тоже в Прибалтике.
И каковы шансы на успех? Вот успех именно, России, я
подчеркну, вот именно
это
потому,
важно.
Чтобы наши шансы были безоговорочны, понимаете, нужно вести серьезную аналитическую, скрупулезную юридическую работу. Ведь даже по делу Кононова, ведь смотрите, когда принималось решение Европейского суда, они ведь даже пользовались недобросовестным переводом, недостоверным. И адвокаты готовили огромные архивные материалы, которые нужно было переработать, которые нужно было тексты адаптировать, перевести, сопоставить фактуру. То есть это огромный пласт работы. И мы считаем, что вот как раз именно эта работа должна быть при поддержке государства. Да, финансово. Это нужно ведь нанять людей, тех же переводчиков, понимаете? То есть это должна работать система. Система. И если против нас работает система там, в прибалтийских странах, то почему мы оказываемся столь робкие и безучастны? Это неправильно. Вопрос не в том, что мы хотим занять какую-то воинствующую позицию. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Никогда и ни за что. Но уметь защищать себя нужно.
Фонд этот будет работать за пределами России, грубо говоря, или внутренние российские дела и аспекты он тоже будет рассматривать?
Ну, во-первых, мы обратились к руководству страны, да. Мы считаем, что, конечно же, этот фонд, он должен быть связан с поддержкой наших соотечественников за рубежом по таким категориям дел. Кроме того, мы же знаем совершенно вот эту бессовестную, просто неприглядную историю с бронзовым солдатом, да. Кто защищал бронзового солдата? Это наши соотечественники, да, которые проживают в Эстонии. И, конечно же, должно быть не противостояние. Вот, кстати говоря, любое действие, которое бы усиливало противостояние, оно неправильно. Мы все-таки считаем, что миссия фонда, она созидательная. Она направлена на то, чтобы, как раз сказав правду, снять противостояние, снять противоречие. Наша задача через факты, аргументы доказать, убедить и показать, что и тогда, и сегодня, и завтра наша страна является государством, которое заинтересовано в добрососедских отношениях. И что действия наших солдатов, советских солдатов в годы Второй мировой войны, что признала вся антигитлеровская коалиция и гитлеровская коалиция, потому что когда на скамье подсудимых в Нюрнберге сидели реальные нацистские преступники, ведь было достигнуто главное мировое соглашение, мировое в том смысле, что для всего мира общепризнанное, был достигнут и вынесен главный международный акт. И мы считаем, что сегодня попытки оспорить международный акт – это нарушение норм международного права,